кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Олег Обухов. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. Биржа для крипты. В Госдуме предлагают обсудить альтернативу запрету майнинга в России. Легальная площадка для торгов электронной валютой, по мнению депутатов, даст возможность мониторить операции их участников и пополнять госказну. Богатые достаток нарастили, у бедных стал еще меньше. Экономисты агентства ING подсчитали динамику доходов россиян за последние 5 лет. Сохранится ли разрыв между низкими и высокими заработками? Треть россиян полностью перешла на электронные платежи. Тенденция к отказу от наличных сохраняется. 35% подумывают также об оплате покупок только картой. К таким выводам пришли аналитики платежной системы Visa. Побеседуем на эти темы с экспертом. На связи со студией руководитель департамента инвестиционного анализа инвестиционной группы «Универ Капитал» Андрей Верников. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Создание в России легальной криптобиржи под контролем властей. Идея не нова, собственно говоря, но о площадке вновь заговорили. Насколько это актуально, целесообразно и реалистично?
Я думаю, что это очень сомнительная идея. Сомнительная, потому что имеет очень много минусов. С одной стороны, государство хочет всегда возглавить процесс и все контролировать. С другой стороны, никто же не может гарантировать, что какие-то лица, а русский народ, он азартный народ, они, начав торговлю под контролем на этой криптобирже, войдя во вкус, они придут на другие биржи. То есть эта биржа может служить некой рекламной площадкой. И тем самым мы увеличим риски. А сейчас увеличивать риски, мне кажется, это очень сложно. То есть это неоправданно, потому что уже многие пристрастились к биржевой игре. На фондовом рынке работают с плечами, взяли большие риски. И именно в этот момент ФРС ужесточает денежную политику, планирует. И это ударит и вызовет нестабильность, это уже понятно. И причем долго будет и на курсах акций развивающихся рынков, и на крипте. Поэтому вообще, мне кажется, это очень идея не очень.
Вы говорите о рисках. А можете расшифровать это понятие, имея в виду данную ситуацию о возможности создания криптобиржи?
Риски в том, что очень высоковолатильная, очень большая амплитуда колебаний. И кроме того, я не знаю, какой будет регламент торгов, но криптобиржи, которые до этого существуют, есть возможность работать, скажем, есть $100, можно еще брать в кредит, еще какие-то деньги. Тем самым эти колебания еще больше увеличиваются, и выиграть становится сложно. Поэтому не знаю.
У вас большие сомнения, да, по поводу того, что действительно это реально?
У меня такой скептиз здоровый. Я думаю, просто этим самым, если уж государство этим займется, это будет как такой одобрямс на высокорисковые операции. Вот так.
А вот так вот, если рассуждать, вообще насколько это дорогое удовольствие организовывать криптобиржу, и как много времени могло бы на это уйти? Мы просто предполагаем, рассуждаем, ничего такого.
Да, я боюсь, после интервью меня на работу на эту криптобиржу не возьмут, это точно. Я думаю, где-то полгода на это уйдет. Вот сколько по деньгам, я сказать не могу, потому что никогда не занимался организацией этих криптобирж. Чтобы вы поняли, насколько это тактичное мероприятие, вообще криптобиржи, их уже у моря, просто сотни в мире, да? И как бы многие уже с таким оттенком мошенничества, да? Это такая... Например, мне пишут удивительные предложения, как аналитику. Давайте... С криптобиржи одной из китайских. Давайте мы заведем на вас виртуальные деньги, и вы будете выигрывать, а рекламироваться это будет, что вы работаете на реальных деньгах. Вот серьезно. И поэтому вся эта сфера – это мошенничество. И где гарантия, что, начав торговать на этой бирже, потом люди не занесут деньги на такую биржу?
А Центробанку больше всего что не нравится во всей вот этой истории с криптовалютой? Потому что, возможности законы какие-то выдавать, чтобы там запрещать и так далее, устраивать облаву, грубо говоря. Но, тем не менее, выходят какие-то инициативы, которые, собственно говоря, сдерживают всех любителей торговать криптовалютой, майнить и так далее.
Как я понимаю, сейчас все направлено на увеличение транспарентности, прозрачности операции. И крипторубль тоже. И в конце концов это все приведет к тому, что любой наш доход, любая покупка мороженого будет известна налоговикам. Все прозрачно, все как на ладони. А это какой-то аппендикс, эти криптобиржи, и никак не вписываются в эту схему.
Хорошо, к другим темам. 5 лет назад доходы россиян в 66 регионах были меньше средних по стране. В 2021 году большинство из них стали жить еще хуже. Жители богатых регионов, наоборот, стали зарабатывать больше. Такие результаты выдали эксперты агентства ING. Если простыми словами объяснять, Андрей Владимирович, почему такая «справедливость» в кавычках срабатывает? Действует закон «деньги к деньгам»?
Ну, отчасти. Очень много причин, но одна из причин, что у нас регионы очень развиты неравномерно. И даже внутри регионов, вот я, допустим, езжу по делам со своим в Астрахань, внутри регионов там очень высокая поляризация доходов. Если говорить опять об Астрахани, то если ты попал на работу в «Лукойл» или в «Газпром», то ты вытянул счастливый билет. Вот. А я не знаю, как сейчас там дело происходит, но по вакансиям года полтора назад средняя зарплата была по вакансиям порядка 19 тысяч рублей. А если ты не работаешь в «Газпроме», ты не вылечил этот билет. И так по всей стране. Это первый аспект. А второй аспект – это COVID. Это с начала 2020 года вошла такая разбалансировка. Надо понимать, что COVID ударил по малому и среднему бизнесу сильно. А с другой стороны, очень многие направления развились. Например, стали получать большие доходы IT-специалисты. Но опять-таки, то есть образованные некоторые люди стали получать более высокие доходы. А те, кто зарабатывает физическим трудом, часто у них и ничего хорошего. Так что вот такая разбалансировка пошла. И ее сейчас разрыв не убрать быстро.
Ага. То есть получается, что если говорить о допандемийных времен, более-менее еще как-то можно было на все это нормально смотреть, то есть более-менее как-то еще сглажено было, а когда с ковидом вот эта история произошла, то он просто вот в разы все изменил. Ну, не в разы, а очень сильно все изменил.
Да. Вот есть слой образованных людей, которые могут получать очень большие деньги. Ну, например, специалисты по разработке лекарств или по определенных программам по удаленной работе. Либо вот я познакомился с одним специалистом, который занимается IT-безопасностью. Он ставит свои программные решения там не только в России, там в Италии и в других странах. У них очень большие доходы. Вот пандемия открыла, а у других, наоборот, подрезала.
А значит ли это, что вот те регионы, скажем так, условно говоря, бедные, где жителям нет возможности получать хорошие зарплаты, бедные от того, что руководители этих регионов не очень, скажем так, ратуют за то, чтобы развивать экономику, развивать возможность вакансий хороших с хорошим заработком и так далее?
Отчасти это так. Отчасти многим регионам повезло, они какое-то получили или хорошие природные, или там ископаемые какие-то, либо вот сейчас вот мы будем праздновать, 100 лет со дня образования Советского Союза, 22-й год, и отчасти какие-то наследия Советского Союза. Все тоже очень неравномерно развивалось и в Советской России. То есть и так, можно сказать.
Какой-то пример удачного перехода бедного региона в статус богатого может привести?
Сейчас я скажу, Калуга. Вот Калуга, где активно привлекают, сейчас я не знаю, как в пандемию, но до пандемии активно привлекали иностранных инвесторов, создавали различные предприятия и прочее.
Я в любом случае понимаю, что да, это благодаря тому, что администрация этого региона, собственно говоря, и старалась делать так, чтобы инвестиции в регион шли, чтобы новые производства строились и так далее. Но опять же, по всей видимости, здесь еще возникает такой момент, что, скажем так, построить какие-то производства в Якутии сложнее, нежели в той же самой Калуге.
Да, безусловно. Тут я был на одной передаче, и приехал глава региона Северного, и он тоже говорил, сейчас тренд на удаленную работу, да, и по идее можно было тренд это использовать, но они почему-то не используют. Но в принципе можно использовать и развиться, при университетах создавать эти, колонии сообщества программистов, там команды какие-то, они тут немножко тормозят, но можно же работать, конечно.
Так, хорошо. Андрей Владимирович, еще одна тема, которую хотелось бы затронуть. Безналичный расчет в России становится все популярнее. Треть вообще отказалась от налички. Еще треть собирается активнее пользоваться такой возможностью. Случается даже такое, что россияне отказываются от покупок, если нет возможности расплатиться картой. О чем это говорит? Что эпоха наличных уверенно, медленно, но уверенно движется к закату.
говорит это о том, что мы в общем мировом тренде, но мы до такого не дошли, как например, в Швеции, когда с грустью некоторым человек, что молодежь уже не знает, как выглядит шведская крона, расплачивается. Мы пока еще знаем, как выглядит и молодежь. Ну, во-первых, это смена поколений, начнем с этого. Выходит поколение новое, которым просто очень приучены к дистанционным всякие торговли, на которые хорошо ложится именно эти платежные системы дистанционной торговли. Они даже какие-то серьезные сделки совершают, даже товар не щупают. Вот это принципиальное отличие. Вот, во-вторых, пандемия. Из-за пандемии, помните, какая плакатики висели везде, что расплачивайтесь карточкой, это безопасно, там и все прочее.
Да, да.
Вот. И все это вместе подталкивает людей. Но до конца-то не подтолкнет. По простой причине, что у нас в России достаточно большой сектор теневой экономики. И для них это никак не подходит.
Ясно. В любом случае, надо руку держать на пульсе и контролировать за всем. Спасибо вам огромное, Андрей Владимирович. Да, напомню, на прямой связи со студией «Радио Спутник» был руководитель департамента инвестиционного анализа инвестиционной группы «Универ Капитал» Андрей Верников.
Взаимно. Спасибо вам.
А для вас в студии работал Олег Обухов.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.